Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите рассказ протоиерея Ильи Шапира о святом мученике блаженном Алексее Ёлницком и беседу Евгения Данилова с народным артистом России Владимиром Моториным.
Мученик блаженный Алексей Ёлницкий. Блаженный Алексей Ёлницкий, Ворошин Алексей Иванович, Христа ради юродивый, родился в начале 1900-х годов в деревне Каурчиха Юревецкого уезда Костромской губернии в семье церковного старосты. Когда пришло время Алексею жениться, и он собирался уже обручиться с невестой, неожиданное обстоятельство изменило его намерение. Не захотела девушка последовать его просьбе не посещать вольных собраний деревенской молодежи, где беседы зачастую переходили в нецеломудренные вольности. Он рассудил, что если, будучи невестой, она его не послушалась, то что же будет, когда она станет женой? Отложил Алексей свое сватовство и пошел в Троицкую Кривоезерскую пустынь, расположенную на левом берегу Волги, напротив древнего Юрьевца. Ныне эта обитель затоплена. В течение одного года был он там послушником. Вернувшись домой, он не стал жить в родительском доме, а поселился в баньке. Вскоре они с отцом выстроили на огороде келейку. Любил Алексей уединяться и в лесу, на ключе святого блаженного Симона Юревецкого. После 1917 года новая власть требовала от крестьян создавать в деревнях сельсоветы. По присущей великоруссиянам доверчивости, понимая власть как учреждение святое, справедливое, поставили крестьяне в председатели уважаемого ими человека Алексея Ивановича. Став председателем, он не изменил своим привычкам, по-прежнему много молился, посещал церковные службы. Через год приехал председатель, назначенный из города. Алексей Иванович оставил службу и совершенно уединился в своей келье, отдавшись подвигу поста и молитвы. Так прошло 9 лет. В 1928 году Алексей принял на себя подвиг юродства. Теперь блаженный жил, где придется, одевался в лохмотье, никто не знал, где он ночует. Подаренную ему одежду он тут же раздавал. Своим странным поведением он предсказывал односельчанам события в их жизни — аресты, болезнь, смерть близких. Так раздетым прошел он по селу Парфенову к местным торговцам-сапожникам, и действительно, вскоре их семьи выслали, а имущество отобрали до исподнего белья. Задолго до массового закрытия и разрушения храмов блаженный говорил, что наступит время, когда в России почти все храмы будут закрыты, но Господь пошлет лютую кару, войну, и часть храмов снова будет открыта, но ненадолго. Действительно, в 60-е годы наступило новое гонение, и храмы вновь были закрыты. Несколько раз власти помещали блаженного в психиатрическую больницу, но врачи признавали его здоровым. В 1937 году, заранее зная о своем аресте, блаженный пришел к родным в свой дом в Каурчихе, принес все свои вещи, раздал их, попросил родных похоронить его. Наутро отправился в деревню Парфенова, где его арестовали и заключили в тюрьму города Кинешма. Поместили его в камеру к уголовникам. Блаженный постоянно молился, почти не спал, раздавал свой скудный паек. Хотя обвинить блаженного было не в чем, следователи прибегали к пыткам, ставили босыми ногами на раскаленную плиту. Измученный блаженный попал в тюремную больницу и там скончался. Его тело на 13-й день было выдано родственникам. Впоследствии, при переносе кладбища, упраздненного властями города Кинешмы, 25 сентября по новому стилю 1985 года были обретены честные останки блаженного Алексия и почивают в Свято-Веденском женском монастыре города Иваново. Канонизирован в 1993 году как местно чтимый святой Ивановской епархии, причислен к лику святых новомучеников и исповедников российских на юбилейном архиерейском соборе Русской Православной Церкви в августе 2000 года для общецерковного почитания. Так сложилось, что мне лично часто доводится бывать в Ёлнате, месте подвигов блаженного Алексия. Там сохранился и иной рассказ о последних минутах жизни святого. Комиссар поставил его на раскаленную печь и требовал отречения от Бога. Блаженный отвечал: «Милый, не беспокойся, я не отрекусь. Ты беги домой, у тебя там беда». Сначала, не обращавший внимания на эти слова комиссар, побежал домой, решив испытать, что же говорит блаженный. Оказалось, что жена этого комиссара повесилась. Он тут же побежал обратно, желая освободить Алексея. Но было уже поздно. Блаженный скончался. Эта история показывает удивительную любовь, которая жила в сердце блаженного. В самую отчаянную минуту, стоя на печи, среди страданий, среди мучений, он думает не о себе, он думает о другом человеке. И впоследствии, как известно, этот человек совершенно изменил свою жизнь и жил уже серьезно по вере христианской.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория «Без ограничений».
Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас сегодня народный артист России, солист Большого театра, лауреат премии правительства России, профессор Владимир Анатольевич Матурин. Добрый день, Владимир Анатольевич.
Добрый день.
Прозвучал фрагмент великого словословия Струнского в исполнении нашего сегодняшнего гостя. Владимир Анатольевич, как давно вы стали заниматься исполнением духовных произведений? Потому что был период, и мы, кто жили недавние от нас времена, советские, помним, что эти произведения особенно-то не звучали. Первый, кто стал заниматься пропагандой русской духовной песенной классики, это была фирма «Мелодия», которая в 70-е и 80-е годы стала выпускать, не знаю, каким образом это у них получалось, ну, в общем, надо было деньги зарабатывать, это была, по сути дела, коммерческая организация, существовавшая в условиях совершенно некапиталистического общества, тем не менее, они стали выпускать и в довольно большом количестве записи русской духовной классики. А когда вы стали петь вот именно такие произведения, как «Великое словословие», там, Бортнянского и так далее, Чеснокова?
Вплотную я занялся духовной музыкой лет 20 назад, когда импульс был такой. В 88 году мы праздновали тысячелетие крещения Руси, и по благословению митрополита Петерима в колонном зале проходили рождественские праздники духовной музыки. Мне посчастливилось в нескольких участвовать. И по мере того, как я ждал свою очередь, я слушал и был и околдован, и очарован, и опален этой музыкой, потому что и красивая мелодика, и что-то вот есть невозможно записать ни в линеечку, ни в клеточку, что-то...
Что-то с тобой происходит, когда ты исполняешь.
Что-то происходит, да. Так получилось, что некоторые впечатления у меня были в юности. Я слушал пятую пластинку Шаляпина, когда 10 пластинок «Мелодия» выпустила, и пятая была церковная.
Да, потом... знаменитое это издание, да. Такая коробка, да.
И потом, значит, будучи в ГДР, я купил Христова, Бориса Христова. Он в Невском соборе Александра Невского в Софии записал целиком церковную пластинку. Это было колоссальное впечатление. Но больше всего от живой музыки, потому что вот как-то и не исполняли ее. Хотя были, значит, вот вы сказали про мелодию, и Свешников записал всеночную.
Да, хоры выходили.
Для Запада на валюту она здесь не продавалась. И Юрл вплотную занимался, капелла Юрлова. А моя судьба такая, что вот как-то будучи сначала пионером, потом комсомольцем, потом коммунистом, а уж потом я покрестился, то как бы мне лишний раз вот светиться в храме не приходилось.
Скажите, Владимир Анатольевич, а в чем отличие? Вы профессиональный певец, да? Вы человек, для которого это работа и часть жизни. В чем отличие между исполнением каких-то светских произведений, там, светских арий и духовных произведений, если оно есть, конечно? Или для профессионала все едино?
Нет, не все едино. В православной музыке духовной есть свои, так сказать, подводные камни. Огромный плюс, что это мелодика, и нет ни высоких, ни низких нот. Это все написано благостно, кантиленно. Но самое трудное лично для меня было это вот вынести молитву перед публикой, несмотря на то, что концертная и театральная работа предполагает, что я все время выступаю перед публикой, то здесь как бы молитвенные слова, они немножко в концертном исполнении звучали не так. Почему? Потому что в зале протест. Те, кто верует и ходит в храм, считают, что молитвы надо петь только в храме, и священники в том числе. А другая часть, значит, не принимает этого, потому что вот наше атеистическое коммунистическое воспитание предполагает, что, так сказать, а зачем это? Но как-то вот и время изменилось, и как вы знаете, как чем больше поешь эту музыку, тем она больше нравится, тем больше понимаешь ее смысл, и, в общем, получается, вот могу похвалиться, 5-6 лет подряд в Новодевичьем монастыре по благословению митрополита Ювеналия я пою свои творческие вечера, целиком состоящие из духовной музыки.
А какова ваша роль в интерпретации вот уже произведений, которые, может быть, десятилетия или века звучат? Певец он...
Да, могу
рассказать. Какова степень вашего участия?
Да, могу рассказать, потому что церковные служители, церковные хоры поют это без оперной подачи. я как оперный артист выхожу, и я должен доложить, значит, меня не поймут, оперный артист, это я кающийся грешник, и поэтому ждут и голоса, и акцентированное пение, я это называю горячая подача дыхания, и потом, конечно, я привношу часть души в это исполнение. Потом вот ты по поводу Новодевичьего монастыря, так хорошо поется в храме, потому что намоленные стены, вокруг иконы, вокруг фрески. А главное, что большая часть слушателей, люди верующие, и клирики, и миряне, и они слушают и вместе с тобой молятся, и получается какая-то сила невидимая, которая тебе помогает. Если сказать, то как бы вырастают крылья за спиной, как бы, знаете, вот такое чувство меня все время охватывает, особенно в первых произведениях, чтобы преодолеть волнение. У меня от макушки до пяток позвоночный столб, как телеграфный столб в мороз весь вызморить от удовольствия, от такая радость, но морозящая.
Ну, духовная радость такая на вас ну, вот, не сходит,
вот,
да?
Вот сложно ее смешать, а внутри как будто вулкан, который раскрылся, и вот плещет просто лава. Такое сочетание горячего и холодного, но я пою горячо.
Что мы сейчас послушаем?
Болгарский композитор Христов «Хвалите имя Господне».
Замечательно, замечательное исполнение. Скажите, а с самим Христовым, ну, вы говорили, как познакомились с его творчеством.
Нет, это не тот Христов, это Добрый Христов, композитор болгарский. Борис Христов – это великий бас, конкурент Шаляпина. Он прославился в 50-е годы тем, что записал Бориса Годунова, где спел все роли. И Пимена, и Варлаама, и Бориса. Он очень сочно ложится на запись.
Ну, да, и тот, в общем-то, выдающиеся люди совершенно. Выдающиеся. А болгарская оперная школа, она как-то на вас повлияла? И есть ли она вообще своя оригинальная?
Я думаю, может, она и есть. Ну, как бы, так сказать, вот и болгарин, знаменитый Николай Гюров, учился Московской консерватории. Было такое время, что скорее они у нас учились, чем мы у них. Но вот Борис Христов во время войны уехал учиться в Италию и там и остался. Поэтому, значит, тот, кто представитель болгарской школы или итальянской, установить трудно. Думаю, что это итальянская школа.
Ну, все-таки можно сказать, что это какой-то что-то общее, это единый славянский стиль, или каждая страна все-таки что-то свое приносит? Ну, все-таки... Или мы в первых рядах России?
Нет, значит, первое, с чем мы с болгарами, это наша вера общая, православная, и поэтому свойственны православной душе и православному характеру. Вот какие-то духовные качества, душевные, это, так сказать, вот искренность, простота, гуманизм, если так вот можно определить.
Напоминаю нашим радиослушателям, что в студии Благовещения сегодня Владимир Анатольевич Моторин, народный артист России, солист Большого театра, и мы говорим и про его творчество, и про русскую оперу, и про жизнь артиста. Жизнь артиста существенно изменилась, кризис повлиял на нее. Какая у вас ситуация с концертами, с выступлениями? Как вы живете? Я знаю, что много у вас благотворительных проходит мероприятий, концерты, выездные, авторские, может быть, сборные какие-то, что есть свой фестиваль. Но надо же как-то существовать, надо жить, надо выживать, надо делать записи профессиональные.
Значит, расскажу. Моя жизнь состоит из двух частей. Главное и по времени, и по силам. Это оперная работа в Большом театре. А в связи с тем, что был 6 лет ремонт, то я подписал много контрактов в разных странах, в разных театрах. Поэтому, значит, вот материальный, денежный доход, он больше, так сказать, вот дает возможность жить неплохо. Значит, это валютные поставления от зарубежных выступлений. По поводу духовной жизни и благотворительности, 10 лет назад с группой единомышленников я открыл фонд «Возрождение культуры и традиций малых городов Руси». Нам подумалось, что вот малые города, в отличие от больших, обделены тем спектром удовольствий, который человек может получить, гуляя по улице, посещая музеи, так сказать, остается только кино, магазин, танцы, так сказать. Вот.
Из культурных мероприятий только попса, которые активно ездят, а вот все-таки серьезная музыка...
Мы придумали такую вещь, и больше 20 городов объехали, когда объявляется концерт, но все деньги, полученные от этого, отдаются в фонд города, но они заранее объявляют мероприятия. Например, в Кинешме, в детской школе православной, отопление стоило когда-то $1000 лет 10 назад. Мы эти деньги собрали. То есть, вот через культурное такое шефство над малыми городами иногда удается и собрать какие-то деньги. Вот, например, я последние 2 года под огромным впечатлением от города Коврово и города Ржева. Там берегут память о войне. И официально признали 700 тысяч. На самом деле, больше 1,5 миллиона положили людей. Это была прямая дорога на Москву. И когда говорили, что город-герой будет, то, значит, Иосиф Виссарионович Сталин сказал, что, ну, как так, немцам сдали. Больше года под немцами ходили. Вот, и особых побед, как в Сталинграде, не было, поэтому не может быть.
Это все завалено телами было.
Там, значит, так, один берег Волги крутой. Там Волга-то всего метров, наверное, 50-60, то, значит, немцы, когда взяли город, залили водой, и получилась ледяная горка. Вот пока Жуков не положил столько людей, что по спинам забежали и выбили, поэтому, так сказать, сильно никто не считал. Но там вот по теперешней дороге 220 километров, это вот 2 танковых перехода. Но зато как слушали, как принимали. Я даже пошутил, когда я вышел, зал встал. Я говорю, тогда концерт окончен, что ж раз вот всем уже понравилось до начала, так хорошо. И слушали хорошо, и немножко денег собрали. А главное, что держат память, там ведь есть памятник герою Отечественной войны 812 года. Говорят, что это прообраз поручика Ржевского. Стоит шикарный на высоте 2,5 метра, шикарный бюст красавца, который повлиял на победу в 812 году. Он забрался на дерево, и в это время пришли французы. И стали говорить, что сейчас будем двигаться на Малоярославец. Тогда, значит, он на коня и Кутузов, и говорит, французы пойдут через Малоярославец. И там их встретили.
Платов, казаки наши замечательные.
Да, да. Вот, извините, что немножко отвлекся. Вот. Поэтому вот я не знаю, у меня такое чувство...
Чувства невостребованности нет, как у многих творцов.
Нет, сейчас скажу, не чувство невостребованности, а из-за того, что много времени приходится быть за рубежом, у меня чувство такое, что я не додаю. И, значит, когда возвращаешься, то, естественно, в театре загружают, и поэтому выезжать приходится редко. Вот. И вот по линии нашего фонда, Фонда возрождения культуры и традиций, кстати говоря, в прошлом году, в декабре, Медведев писал указ, это не хвалясь, вот за эту работу, за шефские концерты благотворительные, я получил премию правительства России.
Замечательно. Что мы сейчас послушаем?
Наверное, послушаем Марию Сусанина. Я очень люблю. Это одна из моих любимых ролей. Глинка, ария Сусанина из оперы «Жизнь за царя».
Хорошо. Итак, ария Сусанина в исполнении Владимира Моторина.
Thank you.
Владимир Анатольевич, да. Вот меня всегда удивляло, ну, и я шляпу снимаю перед профессиональными артистами, перед оперными артистами. Как удается человеку выучить такие огромные партии? Иногда на языках, на иностранных, на французском, на немецком, да, на английском, да, да, на русском тоже выучить. Да не на просто русском. Выучить, а еще правильно спеть, попасть во все ноты и, так сказать, Влад, с оркестром. Да. Насколько это сложно?
Нет, это не сложно, это немножко очень долго по времени и немножко местами нудно, потому что ведь как происходит, берешь клавир, свою роль, у нас называется клавир, а роль называется в опере партии. Когда готовишь партию, сам проходишь, чтобы прийти готовым, потом с концертмейстером занимаешься, это у нас называется уроки, и когда ты готов, концертмейстер говорит дирижеру, он все выучил, готов. Тогда дирижер говорит свои пожелания, что здесь подожди, а вот здесь у нас ансамбль, а вот здесь, значит, вот по сценическому действию, наверное, мы по тебе пойдем. Какие-то условности. Когда вот эта готова часть, то приступаем к следующей, это по кускам, собираем оперу по картинам.
Но по бывало действию. Такое, что вот где-то слова раз взяли и забыли, и ну, что в этих случаях делать?
Чем хорош большой театр, в нем есть суфлер. Не на всех сейчас спектаклях, на новых спектаклях избегают суфлера. А в принципе, значит...
Но был период, не было никакого суфлера в советские времена, да? Или я...
Нет, я не работал прав. В театре Станиславского Немировича Данченко, лучшем театре мира. Там не было суфлера никогда. Но театр, он меньшего объема, поэтому если кто-то что-то начинал говорить, то было бы слышно. Вот. А в Большом театре традиции обязательно. Другое дело, что для тугодумов суфлер говорит так, «Скорби душа какой-то сверхневольный». То есть Поларий, он тебе за одну секунду до твоего выступления говорит, мне нужна только одна буква «С», потому что на первом выходе любого произведения у меня пульс 200. Естественно, чувство времени меняется, поэтому, значит, вот боясь забыть.
Это очень тяжелая работа вообще у вас. Это...
Ну, знаете, как тяжелое...
Тяжелое испытание для нервов. Вот любой концерт, любое выступление,
тяжелый,
спектакль.
Тяжелый, я вам скажу. Вот сейчас у меня было два спектакля Бориса Годунова. Новый дирижер, который приехал за два дня до спектакля, а там же много условностей. Кроме того, что записано, как бы, что должно быть, есть тут повороты, тут пауза, тут ускорение, так сказать. Вот, чтобы не было скучно публике, ищешь живые ноты, свойственные тебе. Поэтому, значит, есть, как бы, знаете, как иероглиф. В нем есть два значения, три значения, 10 значений в разных языках, где есть иероглифы. Так и здесь, как бы композитор зашифровал, но вы со своей внешностью, своим голосом это вот так трактуете, а я, естественно, буду трактовать вот так. И в этом, так сказать, и интерес, и трудность. Потому что вот партнер не с той стороны оказывается, то сразу в голове вопрос, какие слова дальше, кто я, где я. Ну, это проходит за одну секунду, стоит задуматься, кто я и где я. Как, значит, он сам разваливается, никакой суфлер не соберет. Есть трудности, но есть и радости. Вот.
Ну, должна быть слаженность необыкновенная, то есть для этого надо пахать и пахать это и пахать.
Работа,
потому
да,
что вот
да.
Мюзиклы, которые мы видим, я бывал несколько раз на этих представлениях и делал интервью, кстати, с людьми, которые там работают профессионально, вот с Наташей Быстровой. Ну, сказала, мы просто с утра до ночи репетиции. То есть мы два выступления в неделю, зато вот остальные там, ну, 4 там, или 3 дня у нас репетиции по очень длительные. Чтобы была четкость, выстроенность, чтобы это было на автомате, одним словом.
Там ведь еще, знаете, как в мюзикле, все связано с движениями, вот
почувствовалось. Да, да. Не, ну еще и слова надо вспомнить все тоже.
И слова, а потом
с движениями. Там на языке поют иногда.
Да, да. Ну да, интересная, но трудная работа. Да ведь великий наш режиссер Покровский Борис Александрович, он говорил, что когда я был студентом, он пришел беседовать об опере, о проблемах. И он сказал, не ждите успеха. Оперных театров на каждом перекрестке, как кинотеатров, и быть не может. Это дорогое удовольствие. Здание, должен быть хор, минимум 60 человек, должен быть оркестр, минимум 100 человек, балет у нас 100 человек. У нас в Большом театре списочный состав 3000 человек. Работают на тех 600 артистов, да, которые, так сказать, видны для публики, а айсберг, так сказать, вот вовсю крутится охрана, отопление, электричество, всякие, так сказать, пресс-службы.
А страсти раздирают вообще коллектив Большого театра? Мы, в общем-то, не в курсе вот этой всей истории с поливом кислотой, значит, одного из ведущих сотрудников театра, которая, если вся эта история возникла не на пустом месте, это как бы верхушка некого айсберга, а айсберг называется... Страсти людские. Страсти людские из-за места под солнцем, за роли. Тяжело работать на телевидении и также тяжело работать в театре. Вы часто сталкивались с завистью, с неприятием ваших творческих свершений? Ведь наши творческие свершения не всегда вызывают положительный отклик у наших коллег. И как вы на это реагируете?
Я вам расскажу. Дважды в Большом театре.
Христианское отношение надо проявлять или как-то иначе, какие-то свои методики?
Ты, значит, каждый должен выбрать свой путь. Я сформулировал так, что в большом корабле есть трюмы, есть механики, которые на землю-то не выходят, есть матросы, которые бегают по палубе, там, так сказать, якоря чистят и прочее. Есть, значит, обслуга, которая, официанты и повара, которые готовят еду. А мы, солисты оперы, ведущие, находимся на самой вершине. И как бы, так сказать, меня вот эта вся машинерия не касается, я занимаюсь духовным творчеством в силу таланта и в силу того... Знаете, не в каждой роли же можно раскрыться, и не каждая роль тебе нравится. В чем секрет, так сказать, мастерства? В том, что, так сказать, вот сегодня ты клоун, завтра ты трагически погибаешь, что Борис Годунов, что Иван Сусанин, так сказать. Поэтому рисуешь себе, и половину жизни находишься там с проблемами, которые сегодня меня не касаются. Так сказать, ну что там, завел поляков, не завел поляков, заблудился. А вот эта история, так сказать, простого человека, который понял, что он с краю, если не он, то кто другой. И спасает царя, не впрямую, а косвенно. Поэтому... Мне удается не вникать. Как бы краем уха я слушаю, но сердце не принимаю.
Ну, в общем, караван идет, несмотря на лай там.
Потому что, когда работаешь то над рулью, то над концертной программой, то готовишься к гастролям, так сказать, практически времени на перезвоны и на сплетни. У меня не хватает. Меня это не интересует, да. Но на самом деле, значит, вот это живые люди, каждый борется за место под солнцем, потому что все хотят быть народными артистами, все хотят повыситься в зарплате, все хотят поехать на гастроли.
И славы хочется, и денег.
Много, много, да. Ну, вот насчет денег тоже. После 40 лет работы я не обольщаюсь. Это не деньги, это слезы. Но, тем не менее.
Давайте поставим еще одно произведение. Уже и не из оперной классики, а русскую народную песню.
Это моя любимая песня. Русская народная песня «Живет моя отрада».
Хорошо, «Живет моя отрада» в исполнении Владимира Анатольевича Моторина.
Живет моя отрада высоко в теремок, а в терем тот высокий нет хода никому. Но в теле тот высокий нет хода никому. Я знаю, красотки, есть сторож у крыльца, никто не загородит дорогу молодца. Пойду я к милой в терем и брошусь в ноги к ней. Была бы только ночка, сегодня потемней. Была бы только ночка, сегодня потемней.
Была бы только ночка сегодня потемней, была бы только тройка, да тройка порезвей. Была бы только тройка, да тройка порезвей.
Владимир Анатольевич, когда оперные певцы начинают исполнять русские народные песни, зачастую выходит кунштюк, потому что профессионал, я так обтекаемо определил, то, что профессионал слишком академично начинает исполнять произведения, которые основаны на душе, то есть стихи. Это плач сердца, музыка — это тоже плач такой, овеществленный музыкантами. А он норовит там, показывает рулады. Не раскрывает душу, а это рулады. Вот как преодолеть это противоречие, и удается ли вам его преодолевать? Потому что это в 90% случаев, к сожалению, это так.
Ну, знаете...
Невозможно слушать, скажем так.
Я вам расскажу, мне очень нравятся русские песни, хотя я и украинские включаю в свои программы. В них есть и мелодизм, и вот какая-то удивительная простота. Но простота такая, что нет просто вот так просто. Как бы к этой простоте надо прийти через сложные манипуляции. Здесь голос должен отойти на второй план, здесь идут переживания. Но все равно переживания мы должны через голос выразить.
Неслыханная простота, как вот Пастернак как-то в одном стихотворении написал.
Как бы
нужно впасть как в ересь, неслыханную простоту. А неслыханная значит небесная простота.
Да, но тут, знаете, как... Есть какие-то стереотипы. Например, мне очень нравится Галинка «Я помню чудное мгновение», но в басовом голосе это «Я помню чудное мгновение», как бы, так сказать, тут уже в ушах и в традиции, что это должен петь тенор «Я помню чудное мгновение».
То есть голос уже вступает в противоречие с произведением.
Да. Поэтому подбираешь и такой репертуар, который свойственен вот моей теперешней внешности. Это скорее вот, «Ревела буря», дальше «Шумел Ярмак» или там... Я очень люблю «Из-за острова на стрежень», потому что я проецирую себя на Степана Разина, который вот ее не добросил до берега, а она плавать не умела. То я не забуду, еще я был студентом, меня потрясло выступление Юрия Гуляева, когда он в этой песне «Из-за борта ее бросает», на слове «бросает Фермата», и вдруг такая жалость и сострадание, так сказать, вот бросил, и вдруг подумал, что-то погорячился. Вот.
Гуляев-то был исключением из распространенного правила. Ему удавалось душевно петь.
Да. И как так с тех пор я в этом месте, так сказать, не очень громко и не очень долго, но вот и такой сюрприз, что вроде на потребу коллектива он бросил ее. И вот тут такая пауза наступает.
А как у вас вот появились в репертуаре русские народные песни? Да, знаете, это давно произошло?
Это давно произошло. Это произошло 50 лет назад, потому что как бы я арии-то не очень любил. А поступив на учебу в Институт Гнесиных, в программе обязательно на каждом курсе маленькие песенки, но, значит, должна быть обязательно ария, должна быть обязательно старинная ария старинного композитора, обязательно должна быть или советская песня. В разные семестры, так сказать, вот составлена программа. Поэтому периодически я пел. Но тогда меня, значит, и мучил голос. Хотелось всем доказать, что наконец появился лучший в мире голос, самый громкий. И как бы ставили задачи, они такие. Певец должен выпиться. То есть, попев с оркестром в большом пространстве театра, тогда получается, что идет поток воздуха вместе с голосом. Но вот сегодняшний день микрофоны, когда любой человек без голоса и без образования может пошуршать что-то, а потом поворотом ручки, нарезкой можем сделать. Вообще, говорят, сейчас компьютер набрал, и будешь Энрико Карузо, автопилот тебе нарисует. Вот, поэтому вот как бы внешне смотришь, что человек в красивом костюме получает цветы, какие-то деньги, и поет, получает удовольствие. На самом деле, вот к этой вершине очень такой тернистый путь, потому что инструмент внутри и просто инструмент звукоизвлекающий, это на первом этапе полдела.
А кого вы любите из русских исполнителей, из певцов, и кто ваши учителя, если так сказать, шире?
Да, мои учителя, мне посчастливилось. Я учился у Евгения Васильевича Иванова, народного артиста Казахстана, солиста Большого театра по специальности. Я учился в классе оперном у Семена Семеновича Сахарова, ученика Голованова, и Майя Леопольдовна Мельцер, ученица Станиславского, одной из лучших Татьян довоенного времени. Вот. Кроме того, мне посчастливилось, и были очень хорошие концертмейстеры. Александра Сергеевна Переверзева и Вера Яковлевна Шубина, которые не считались со временем, не на положенные два урока, а, так сказать, по четыре, по пять. Вот искали, 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 что-то нашли, потому что в 73-м году я прошел отборочный и поехал в Женеву на конкурс международный. А уже потом, поступив в театр Станиславского, я был отобран на всесоюзный конкурс, он теперь международный, имени Глинки. Это было, так сказать, вот на тот возраст и на то время как бы очень высокое достижение, потому что все консерватории состязались друг с другом. Я считаю, что я вот сейчас вспоминаю это время незабвенное. Сколько души отдавали, и сколько, так сказать, разных секретов незаметно. Я вот люблю рассказывать. Мне хотелось спеть Базилию в «Цивильском цирюльнике». И я пришел на урок к Майе Леопольдовне. И Татьяна Сергеевна Юдина была такая артистка, театра Станиславского. И сейчас думаю, я как спою, как бомба разрываюсь, и окна полопаются. А они говорят, откуда пришел? Куда пойдешь? Что в карманах? Что одето? Что под сутаной? Какая обувь? Значит, я так подумал, что, думаю, немножко уже крыша с возрастом у людей едет. Сейчас я так учу студентов своих, потому что артист про своего героя должен знать все. Оно не видно на сцене. Никакая погода за окном.
Ну, это основа, без которой не споришь.
Да,
не
а это хорошо. Как бы, вот я это называю для себя досье, когда ты собираешь на своего героя разную информацию. Например, готовя Бориса, я писал дипломную работу по работе Шаляпина над Борисом. То, значит, и это масса произведений художественных, это его воспоминания, это справка о Борисе из энциклопедии, это разные, так сказать, статьи, когда вот он такой, и за 40 лет, что я пою Бориса, он мне изменился. Раньше я давал оценку, что он, так сказать, бандит на высоком месте, и путем хитросплетения интриг пролез в высшую власть и стал царем. А сейчас уже, когда вот за последние годы, я его оправдываю, потому что как сейчас, так и тогда это была коллективная работа команды. Если бы команда Бориса Годунова чуть послабину дала, то команда Шуйского их бы всех в речку спустила вместе с камнями под лед.
К сожалению, эфирное время наше не безгранично, но один вопрос, который я хотел бы в завершении разговора задать, это вопрос о преемственности. Есть ли смена, есть ли в России, существует ли вот связь между той оперной школой, а мы знаем имена великих представителей этой оперной школы, и появляется ли талантливая молодежь, и какая судьба, вот второй мой вопрос, у этой талантливой молодежи сегодня, в условиях кризиса, в условиях этого дикого капитализма. Хворостовский в свое время, я с ним делал интервью, он просто ткнулся в Большой театр и быстренько уехал за границу. Потом, правда, что-то его заставило сюда возвращаться все чаще и чаще и чаще. Он, по-моему, больше времени поет, что в России, чем за границей нашей Родины. Ну вот, появится гений, оперный гений молодой, там, 20-летний.
Должен появиться.
Что с ним будет происходить в наших условиях? Ну, попробуем, так сказать, пофантазируем на микрофон.
Значит, первая фантазия на микрофон. Работая в театральном институте в ГИТИСе много лет. Есть молодежь хорошая и очень хорошая, но сейчас появилось искушение поехать за границу, чуть-чуть поучиться и там остаться. Это первое. Второе, значит, что молодежь хорошая есть, но в связи с тем, что много лет назад, когда начал преподавать, брали одного студента, значит, 14 бесплатных было мест, и одно место за $500 было тот, кто может заплатить. Через пару лет стал $1000, и уже это было 5 человек платных на 14 вакансий бесплатных. И уже после 2000 года на 14 бесплатных пришло еще 14 платных. И за счет вот этих платных существовала наша специальность. Поэтому, значит, брали любого, у кого есть деньги. И, естественно, уровень мгновенно понижался, потому что на первый план вышло, кто кредитоспособен.
Коммерциализация произошла.
А что значит набирали со всего Союза, что Большой театр? Это было высшее достижение певцов попасть в Большой театр в Москву. Что значит вот просто после окончания театрального института или консерватории попасть в театр? Места все заняты, штатное расписание укомплектовано. И как бы, так сказать, практически нужна молодежь, но на самом деле никто никому не нужен, потому что все места заняты. Не знаю, тут по поводу оперы у меня размышления разные. Мне иногда кажется, она бессмертна, раз она прожила 300 лет, то еще дальше будет жить. А с другой стороны, иногда кажется, что вот
это что уже пережиток
настолько прошлого, да. В большинстве театров редко кто может содержать оперу, потому что это ужасные расходы. Только королевские дома могли держать оперу. Исключение Нью-Йорк, там не королевство. Исключение Франции, которая революция победила, там, значит...
Ну, вот видите, да. Большой театр все-таки провели дорогостоящий ремонт, пафосно все очень было, делалось. Вот как-то нашли средства, несмотря на всю эту сложную ситуацию.
Да, да, спасибо.
И все-таки будем надеяться, что опера будет русская жить, и русский балет будет жить.
Нет, вы знаете, что сейчас потрясающая вещь произошла в Большом театре. У нас организовали молодежную студию. Молодежная оперная студия, со всей страны приезжают ребята, занимаются интенсивно выучкой партии, участвуют в спектаклях, вот, учат языки и успешно, значит, или остаются здесь на ведущих ролях, или, значит, едут за рубеж по всему миру. Вот как бы есть такие хорошие начинания. Вот посмотрим, как дальше оно будет развиваться.
Ну, я думаю, что Россия, она не может без литературы, непредставимо без великой литературы, без великой русской песни и без великих певцов и без русского балета великого. Поэтому я думаю, что несмотря на все сложности, трудности, которые были всегда во все времена, на самом деле, все это будет жить, и тройка будет мчаться вдаль русская и не свернет с своего пути, так же, как и не свернет со своего пути, пока жив будет, здоров Владимир Анатольевич Моторин, который был сегодня гостем нашей студии, народный артист России, солист Большого театра, лауреат многих премий, званий и наград, профессор. О завершении разговора еще одна песня в исполнении Владимира Моторина. «Вот мчится тройка почтовая».
Тройка почтовая по Волге матушке зимой ямщик уныло напевая качает буйной головой. О чем задумался детина, сынок приветливо спросил, какая на сердце тручина, скажи тебя кто огорчит. Милый барин, добрый барин, уж скоро год, как я люблю. Не Христа растал татарин, меня журит моя терпеть. Милый барин, скоро снадки, ей не быть уже моей. Богатый выбрал до постели,
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.